Самое главное, самое значимое, самое интересное за этот день. Рассмотрим поподробнее, а может быть и вкратце, в ближайшие полчаса все, что было у нас в эфире, все, что появится у нас на сайте, все, что фигурирует у нас в Телеграме и в соцсетях. Диана Кабракова, Алексей Красильников в студии. Диан, привет.
Всем привет.
Давай, наверное, со свежачка, с такого с острого свежачка прям сразу зайдем. Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест. То самое дело о подозрении в госизмене. Задержанный в прошлом журналист, советник главы Роскосмоса, уже арестован на 2 месяца, и вот обжалование оно будет, об этом сообщают адвокаты. Я так понимаю, сегодня утром была обстоятельная беседа как раз с одним из адвокатов.
Но вот,
и я не знаю,
да,
насколько деталей было, вот прям каких-то хитростей раскрыто, но расскажи, что известнее.
Первое, что нам сказал адвокат Сафронова Иван Павлов, о том, что в ближайшее время они собираются как раз-таки подавать апелляцию на вынесенную меру пресечения Сафронову. Но вот, собственно, что мы и увидели буквально через несколько часов после того, как Иван Павлов у нас в эфире об этом сказал. Саму встречу они планируют 13 числа, в следующий понедельник. Сейчас Сафронов находится в СИЗО Лефортово, и я так поняла, что к нему пытаются попасть члены ОНК. Я не знаю, насколько у них это получится, потому что Иван Павлов сегодня опять рассказывал про вот эти вот, знаешь, когда тянешь палочку и понимаешь, когда ты можешь попасть к своему подзащитному. Вот такая система в СИЗО Лефортово, по крайней мере, как рассказал Иван Павлов. Но это не первый раз, когда мы...
Жребий, что ли?
Да. Об этом нам ранее рассказывала Ева Меркачева. Мы о ней почему-то часто, так получается, сейчас вспоминаем. Вот. Из-за того, что еще было важно, это непонимание, о котором сказал Иван Павлов, непонимание сути обвинений, которые предъявлены Сафронову, потому что следствие, как говорит Павлов, ничего не представило. И,
ну, Но при этом требуют подписку о неразглашении.
Да, которую Павлов не подписал. Они подписку только оформили о неразглашении гостайны. Да, но гостайны, как сказал Павлов, никакую не увидел. Так вот, по поводу вчерашнего заседания и вынесения меры пресечения, Павлов сказал, что были положены 7 томов по делу Сафронова.
Да, 7 папок огромных, тоже читал это заявление. Видел.
Да, но якобы ни суд, ни, собственно, ни сами адвокаты Сафронова не знают, о чем там вообще говорится, и Павлов сказал, что там чуть ли не пыль в глаза пускают. Ну, то есть очень много вопросов, на которые нет сейчас ответов ни у защиты, соответственно, ни у Сафронова, и еще больше вопросов возникает, естественно, у журналистов. Ну и журналисты, кстати, не только российские активизировали, мировые СМИ тоже об этом активно пишут и задают вопросы. Но мы вот видели недавно комментарий, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и он сказал о том, что, понятное дело, сейчас играют эмоции. С этим трудно не согласиться, эмоции и правда играют, но надо понимать, что за этими эмоциями скрывается желание справедливого, прозрачного, но в данном случае сложно об этом говорить, потому что дело касается гостайны, госизмены, по которой проходит Сафронов, но все равно, вот то, о чем писала главред Арти Маргарита Симонян, да, хочется понимания, то есть там тот же Сафронов обвиняется за журналистскую деятельность в пользу там какого-то государства или просто за деятельность в пользу какого-то государства?
Все-таки однозначность-то есть. Ну, госизмена звучит достаточно однозначно. Это все-таки передача каких-то сведений или вот финансирования поддержки.
Ты знаешь, неоднозначно звучит все, что идет дальше. Потому что, с одной стороны, Федеральная служба безопасности говорит, проходит по статье 275 госизмена. А с другой стороны, дальше расшифровывает, передавал секретные данные. Разглашение гостайны — это другая статья.
Есть еще
шпионаж
—
это третья статья, понимаешь?
Есть вторая часть у закона по госизмене. Мы вчера ее как раз смотрели. Оказание финансов, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству. Я прям цитирую, потому что вчера этот момент находил. Иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности. И вот здесь как раз возможно предъявление этой статьи очень многому широкому спектру, очень многим журналистам. То, кстати, о чем писала Маргарита Симонян. О том, что вот если посмотреть на эту часть, вот на вторую, то тут можно как бы очень целые редакции прям сразу взять и отправить
по этой
статье.
Возникает вопрос, а что есть гостайна? И вообще знаем, все ли журналисты, например, могут знать или не знать о том, что они владеют государственной тайной.
А это та ситуация, которая не освобождает от ответственности.
Я понимаю, но тогда эта ситуация должна стать прецедентом к тому, чтобы всем дружно стало понятно, что это означает на практике. Потому что получается, что сегодня ты сидишь здесь, а завтра ты сидишь в местах не столь отдаленных.
Если я копаю в причины и вот в какие-то
о
возможные
моменты.
О чем
и речь?
Естественно. Так это и главный вывод, на который очень многие приходят, по крайней мере, те, кого я почитываю, они приходят именно к этому, что в конечном счете человеку, ну, журналисту, который ведет какое-нибудь, ну, разведывательное плохое слово, но вот который пытается докопаться до причин, до каких-то вот глубинных процессов, которые стоят за тем или иным явлением, вот там прям лавировать становится вообще невозможно. И, грубо говоря, вот это единственное, что видно здесь сейчас, то, что шлагбаум будет ставиться как можно раньше. Причем с какой-то стороны это очевидно, что если ты лезешь в какие-то очень сложные моменты, ты можешь так или иначе соприкоснуться с информацией, на которой есть этот гриф. Ты о нем не знаешь, потому что у тебя к нему и так по умолчанию доступа не было. А учитывая, что Иван работал с некоторыми с инсайдерами, вот с такой информацией, которая появлялась, ну, по каким-то по своим, ну, она могла появляться по каким-то по своим причинам, я имею в виду вот те люди, которые мы предоставляли, по каким-то своим поводам.
Каналам.
По каким-то, я имею в виду мотивы. Мотивы могли быть разные. И в этом смысле можно быть, увы, тут нужно быть готовым действительно ко всему. Это очень сложная, очень непонятная, действительно запутанная ситуация, в которой действительно это хочется понимать, что есть гостайна. А если ты знаешь, что это гостайна, не нарушаешь ли ты по факту уже эту гостайну, если ты скажешь, вот это этим является?
Да, поэтому, собственно, и хотелось бы рассчитывать на какую-то прозрачность вот в контексте понимания, как складывается, собственно, этот пазл.
Мы как раз об этом уже с упомянутой Евой Меркачевой говорили. Там очень любопытный момент. Может быть регламентно предусмотрен, потому что Ева рассказывает о том, что есть такая ситуация, когда при разглашении, при зачитывании, при оглашении в зале суда каких-то тайных, каких-то вот действительно данных, которые содержат тот или иной гриф, всех просто просят удалиться, тех, у кого доступа нету.
Вот Иван Павлович сегодня тоже об этой
и
практике
рассказывал.
И это
парадокс, потому что, ну, 20-й год на дворе 21 века. Я бросил маленький какой-нибудь кусочек жвачки или ластик или что-то, и я все, я владею этой информацией, которая будет зачитана. Ну что, удалить человека из зала суда, это означает закрыть полностью к нему доступ у него к информации? Ну что-то это очень так наивно звучит. И в этом смысле мы немножечко так вот подискутировали, днем ранее, конечно, с Евой Меркачевой. Но тем не менее, такая практика, как я понял, она есть, она рассматривается. Но я не знаю, насколько она уместна вот в данной все-таки ситуации. Потому что, ну, я по-прежнему считаю, что технологии намного опережают человека. Ну, как сказать, и могут предложить намного больше, чем то, о чем человек сейчас готов рассуждать или что он готов предупредить. И, соответственно, может быть, даже, я прошу прощения, даже газеты и телеграм-каналы и не подберут эту информацию. То есть, ну, не захотят связываться. Почему? Ну, потому что это, да, это будет бомба, это какой-нибудь там прорыв по просмотрам, но затем серьезные проблемы с правоохранительными органами. А вот как раз зарубежные какие-нибудь разведки или прочее за такую информацию могут хвататься просто на раз-два.
Да, и меня, ты знаешь, в продолжение, если мы пойдем, меня удивили в какой-то степени размышления, удивление и в какой-то степени сарказм ряда журналистов, которые недоумевают, вот правда, честно недоумевают, почему чешский МИД не дает комментариев по этому поводу.
А ты знаешь, мне кажется, в такой ситуации, ну, я не знаю, как можно здесь иронизировать, мне кажется, это та ситуация, на которую у каждой международной организации, у каждого ведомства, у любой страны есть дежурные вот ходы. Грубо говоря, как здесь, арест на 2 месяца, ну, согласись, мы не первый раз слышим, что после задержания сразу следует 2 месяца. Скорее, наоборот, когда 2 месяца не следует, тогда ты удивляешься. От того же самого Мамаева с Кокориным, который сразу на 2 месяца, вот до такой ситуации, это какой-то дежурный процедурный момент. Как и затем обжалование, вот та апелляция, которая была подана, это тоже некий процедурный момент, он обязательный, это как бы ничего нового в этом нет. Так и здесь, если подобное заявление выступает, МИД выступит с готовым, ну как сказать, с готовым шаблоном.
Но никаких комментариев. Знаешь, такое чувство, что
чему
некоторые просто ожидали...
Нет,
он у нас не работал, например.
Нет, он работал, но уволился еще до 2014 года.
Это было давно, там, да и вообще ничего ценного он нам не передал. Такой формат ответа они ожидали. Ну, то есть это смешно, правда.
Мне кажется, это показывает, что вот в подобном направлении очень многие выглядят какими-то действительно новичками и удивляются вещам достаточно очевидным. И в то время люди, которые через эти ситуации достаточно регулярно проходят, как, например, те же юристы в случае с судебными процессами, или дипломаты, или, соответственно, политики в области международных отношений, они для них очевидны, вот там ничего нету. А вот человек со стороны, какой-нибудь журналист, блогер, обозреватель, он вдруг вот сталкивается с тем, что вот так широко освещается получается. А все-таки, наверное, давай согласимся с тем, что для российского вот этого информационного поля это все-таки еще достаточно новая тема. И поэтому еще резонанс повышенный возникает. И тут очень многие вещи действительно переживаются впервые, и поэтому реакция может быть разная.
Вот, собственно, по поводу реакции в 20 часов по московскому времени вы сегодня поговорите и о реакции мирового сообщества. И вот перепалка, я проанонсирую коротко, перепалка обвинений, которые прозвучали со стороны американского посольства, и они говорят, что, цитата то, что они написали, что мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов, это начинает напоминать координированную кампанию против свободы прессы, на что российские дипломаты ответили: занимайтесь своими делами. Мне кажется, чего стоило ожидать еще, публикуя подобные комментарии в адрес того, что происходит в России. И слушайте, давайте говорить откровенно. То, что касается госизмен, шпионских историй, гостайн и так далее, рассчитывать в Америке на какую-то прозрачность, открытость и понимание происходящего как-то вообще не приходится.
Угу.
Поэтому обвинять в чем-то, да, мы тоже на этом сосредоточены, но обвинять... прежде чем...
Зато удобно. Я в этом смысле вспоминаю всегда цитату, прям действительно всегда в очень многих случаях одного из наших постоянных экспертов, Игорь Шатров, который как-то сказал, что вот вслед за желтушными изданиями, которые вот в свое время ввели моду на то, что нужно как можно быстрее, как можно раньше вбросить какую-то информацию, не заботясь о формулировках, о словах, о содержании, о проверке, зато ты первым это сделал.
Угу.
И теперь потихонечку к этому приходят вот и официальные ведомства. Тоже посольство, вот если я правильно понимаю, посольство Соединенных Штатов...
США, да.
Это же совершенно не дипломатический как-то, не по содержанию, не по форме пассаж. И тем не менее он сделан, вброшен, а о последствиях никто никогда не думает. Более того, если потом придется извиняться, если с российской стороны все будет действительно разобрано по полочкам, справедливое решение будет вынесено, об этом уже забудут. Зато здесь сейчас они взбаламутили информационное поле, и вот почивают на лаврах, смотрите, наш твиттер обсуждают, или где там они это высказали. Я все жду, когда это выскажут в ТикТоке под музыку.
Нет, это, Леш, пока что это просто твиттер. Но, возможно, будет и ТикТок. В общем, еще раз, в 20 часов по московскому времени разговор по поводу Сафронова продолжится. В 18 часов в подкасте «Слышали новость» тоже об этом будет сказано. Ну и я скажу, что на сайте radiosputnik.ru вы можете послушать беседу с адвокатом Ивана Сафронова,
да.
Ивана Павлова, которая у нас была в первой половине дня.
В 12 часов
прям
можно сразу поскролить. В первой половине вот этой... В первой половине первой половины. Можно как раз из первых уст, что называется, услышать. Но здесь такое дело, когда новости постоянно появляются быстрее, поэтому, условно говоря, если вы подпишетесь на наш Телеграм, вы узнаете еще больше нового, прям сразу оперативно и своевременно. Я предлагаю немножечко связать в дальнейшую нашу беседу сразу несколько направлений, которые так или иначе, истории, которые с сегодняшним днем связаны, и которые так или иначе затрагивают первые лица государства. Благо, есть очень сегодня, ну как это сказать, торжественная, не торжественная годовщина у северокорейских ребят, друзей, коллег, товарищей.
Но не...
А с другой стороны, есть ребята, вообще... которые выдвигаются в первые, хотят выдвинуться в первые лица государства в Соединенных Штатах из области интертеймента, и мне кажется, очень хороший контраст может получиться.
С одной стороны, да, то, что ты говоришь в первой половине дня, да, в 10 часов по московскому времени мы говорили о династии Кимов в Северной Корее. Опять же, отсылаем на наш сайт, можно все послушать, поинтересоваться. Но повод вообще ушел из жизни в этот день, 8 июля 1994 года. Ким Ир Сен, он является и основателем Северной Кореи. И ты знал, что...
Значимая дата.
Да, в преамбуле Конституции, оказывается, написано, что Ким Ир Сен – вечный президент Северной Кореи. И вообще у тех правителей, которые были в КНДР, у них у всех разные титулы и разные статусы. Ничего повторяющегося нет. И мы вот с нашим коллегой Евгением Майструком пытались выяснить, какое наследие Ким Ир Сена все-таки продолжает жить. И, ну, правда, тот строй, который там существует, это, ну, скажем, это реально не принуждение, как думают некоторые, да, потому что Северная Корея — страна закрытая, а это то, что взращивалось многими годами, и люди, правда, верят в то, что у них происходит.
Угу.
И верят в строй, и верят вот в этот переход там.
Как это в многих других странах
классный.
Происходит? Где-то верят, вот как это, вот, в вечное президентство Кима, где-то верят в маркетинг, свободу слова и свободу выбора.
Да, и боятся прихода американцев.
Да?
американцы тем
боятся
временем...
Боятся прихода вот, северокорейских ракет.
Тоже знаешь, насколько вообще показательно, да, в разных уголках света. В Северной Корее династическая такая система, да, правления, и к власти приходят дети предыдущих правителей. А в Америке сейчас вообще черт ногу сломит,
но
по-другому
скажем,
это
что
не опишешь.
Есть некая клановая все-таки система, так или иначе вот это прослеживается.
Но она все равно не такая явная, как в Северной Корее.
Такая,
а здесь,
да,
когда
не
тебе
прямая.
Почти каждый день мы
здесь
слышим о новых возможных кандидатах в президенты
прекрасно.
США, но это почти где-то на грани абсурда находится. Там, мы понимаем, что был в Америке первый темнокожий президент. Сейчас Трамп находится у власти из серии первый...
Банкрот президент.
Миллиардер президент. Ну, пока еще все-таки миллиардер. Он,
ты сейчас какие-то данные знаешь относительно его финансового будущего?
Да нет, это же все официальная информация.
Ну,
то, что
все
можно...
еще, ты так сказала, все еще. Ну, вот еще буквально неделька.
Я же не гадалка и...
Миллионером станет.
Не астролог, возможно, станет миллионером. А сейчас мы услышали, Кэнни Уэст, значит, планирует выдвигать свою кандидатуру. Пэрис Хилтон сегодня заявила о том, что, а почему бы не стать президентом США и не покрасить Белый дом в розовый цвет. И вот, ты знаешь, после всего того, что отрицается, например, в Америке, или что вызывает порицание у американцев, и то, что, например, россиянам кажется нормальным, я вот не знаю, а почему бы, правда, Пэрис Хилтон и не стать президентом США, подумают американцы, и проголосуют за нее. Но все равно найдется какая-то аудитория, которая ее поддержит, однозначно.
Да.
Так же, как какая-то аудитория поддержит Канье Уэста, и мне кажется, что у него по сравнению с Хилтон больше шансов.
Не соглашусь не совсем с тобой. Насчет того, у кого больше шансов, я бы, кстати, действительно посмотрел бы, знаешь, такая заочная дуэль там за 18-е место на выборах, то там, грубо говоря, там Байден или Сандерс, кто там, кстати, у них выдвинулся еще, я до сих пор толком не знаю, борются с Трампом за первое место, вот, собственно говоря, за то, кто поедет в Белый дом. А где-то вот, знаешь, как в цветы в биатлоне, говорят, попадание в цветочную церемонию. Где-то там борются вот за кто больше десятых процентов наберет, Кэнни Уэст и Пэрис Хилтон. Это же прекрасный будет баттл.
Чтобы на следующей музыкальной премии Кэнни Уэста представляли не просто как рэпера там или еще как-то, а кандидат в президенты США
собравший
2020 года.
Собравший больше голосов, чем Пэрис Хилтон.
Примерно так.
Я бы здесь все-таки добавил такой момент, что к политическим выборам все-таки в Штатах есть... к политическим выборам. Ну да, к политическим выборам есть несколько иное.
К демократическим, Алексей.
Нет, я имел в виду, что не только к процессу выборов, потому что выбирать можно все разное, а еще вот именно, ну да, наверное, и к демократическим, и к президентским тоже, вот тут еще момент. Есть некое особое отношение, потому что я очень хорошо помню...
Это была легкая ирония вообще, если что.
Я сейчас уже, знаешь, в таких вещах максимально серьезно отношусь, потому что когда Дональд Трамп сказал, а не стать ли мне президентом, все-таки чувак понимает толк в иронии.
Вот, я то же самое про Хилтон говорю сейчас.
Но там все-таки чуть-чуть подальше. Или совсем недавний пример Владимир Зеленский, буквально сколько, за 4 месяца он стал из относительно неизвестного политика действующим президентом. Не об этом речь. Я хотел сказать, что все-таки отношение к выборам, к президентским, несколько иное, потому что вот в самых разных слоях и поп-культуры, и в принципе культуры, и поведение вот это фигурирует, что есть две большие партии, и выбирай кого-то из них. Мы выбираем кого-то из них. Потому что если ты, ну что, ты хочешь проголосовать за третьего кандидата, за независимого, ты что, хочешь, ну просто тогда, не знаю, просто не ходи на выборы. Просто твой голос можешь подарить какому-нибудь собаке, пусть собака вместе тебя проголосует. То есть, если ты голосуешь не за кого-то из двух больших, я имею в виду кандидатов, то ну, ты как бы к своему голосу относишься вот так вот. Они всегда есть, какие-то зеленые, независимые, что-то вот такое всегда есть. Там всегда несколько человек. Другой индийский вождь, если я правильно помню, был кандидатом на предыдущих президентских выборах, и то кандидатом на президентские выборы, и тоже какие-то показатели у него где-то там были в одном из штатов приличные. Я бы здесь хотел вот помимо этого момента еще обратить внимание на человека, на которого, может быть, не очень многие смотрят, но мне кажется...
Подожди, я успею сказать.
Давай.
Дерзай, Пэрис Хилтон,
Пэрис
дерзай!
Хилтон, да. Тут я прям даже не знаю, я разрываюсь, если эти двое будут из кандидатов, прям за кого будет топить Россия, потому что Россия наверняка обязательно вмешается.
Этот непростой выбор.
Я хотел бы сказать, что есть у них человек, который прям реально получает хорошую... Дуэйн Джонсон, он же скала, он же рестлер Рок, он же актер. Потрясающая фигура, такие речи говорит. У него такая потрясающая поддержка людей, поклонников, и не только в области кино. У него, он, кстати, между прочим, самый зарабатывающий актер и один из самых зарабатывающих селебрити в принципе. Он безумно популярен. Сейчас ему, конечно, рановато, опыта в политике никакого нет. Но где-нибудь через 4-8 лет, мне кажется, вот не стоит недооценивать этого человека. Я, по крайней мере, за ним пристально слежу. Еще из других областей он, в принципе, кстати, к политике достаточно такое отношение имел. Он приходил, являлся на всякие на конвенции это называется, и выступал там еще с 2000 года, поэтому вот относительно, я просто вспоминаю всегда его, за последний месяц его выступление относительно вот этого всколыхнувшегося протестного настроения, протестного движения Black Lives Matter, и его выступление, его видео, его речь была намного более адекватной, вменяемой, понятной и эмоциональной, чем любое заявление любого из политиков, тем более баллотирующихся в президенты. Поэтому вот мой кандидат на будущее теневой. А Кэнни Уэст и Пэрис Хилтон, ну да. Мне кажется, если будут говорить... Кстати, у Кэнни Уэста есть все шансы тоже свой клан как-то посадить в американскую политику. У него хорошая такая семья, известная семья, зарабатывающая семья. Поэтому все прекрасно.
Слушай, я вот не могу. Я смотрю на него, на Дуэйна Джонсона, и сразу вспоминаю этот фильм «Джуманджи». И ну вот да. Он у меня, кроме как с «Джуманджи», извините, никак не ассоциируется.
Много. Или «Царь скорпионов», или «Геркулес», или вот этот самый безумный солдат из «Дум».
«Спасатели Малибу», вот.
Ну, это совсем уж правда. Неудавшийся фильм был.
Но
тем не менее, что есть, то есть.
Фильмотеки.
Роберт Рейган в этом смысле уже дорожку прорубил, поэтому первым в этом смысле ему, конечно, не стать. А вот Пэрис Хилтон или Кэнни Уэст, первым кем они могут стать, я даже не знаю.
Ну, в общем, мы, возможно, надеемся на то, что это так, просто разговоры. Я уж не знаю, будут они, правда, зарегистрированы
как моментов, действительно, намного
кандидаты.
Больше.
И там довольно много сложностей, ты прав. Поэтому посмотрим. Но сам факт желания присутствует. А еще раз скажу то, что происходит в Америке. Ну, наверное, даже удивляться не стоит. Чему стоит удивиться, так это, знаете, подорожанию мобильной связи в России, о чем тоже сегодня пойдет разговор в нашем...
Прямо вот практически через полчаса.
Эфире, да, мне, честно, показалось странным. У нас есть сообщение по поводу того, что мобильная связь в России дорожает и вскоре может подорожать еще на 14%. Угу. Хотя уже говорят, что в среднем стало дороже на 8%.
У меня тариф архивный, мегафонский. Ему лет, наверное, извините, что назвал компанию, просто это факт. 15 лет этому тарифу, и вот я в прошлом году, в декабре, внезапно обнаружил, что чуть-чуть на что-то там выросло. Я повозмущался, а потом как раз соединил одно с другой. И вот это как раз говорит о том, что вот Мегафон и, по-моему, Билайн, если я правильно помню, еще до начала пандемии какие-то небольшие удорожания провели.
У МТС тоже были.
А, ну да, вот. В том числе касаемо архивных тарифов. А вот Теле2, я так понимаю, не успел, и поэтому у них сейчас
что-то прям серьезно. И поэтому рубанули сейчас, да. Но я могу сказать, что я ушла, кстати, с Мегафона окончательно. И в том числе из-за подорожания, раз уж мы так разоткровенничались друг с другом. Но дело не в этом, а дело в другом. Меня волнует следующее. То есть,
формулировка там роскошная, да?
Она очень странная. Вот, например, руководитель Content Review, это организация, которая представляет исследования о подорожании мобильной связи, цитирую, прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 миллиардов рублей. И, несомненно, эти деньги операторам придется компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг. У меня вопрос. За время пандемии что, мобильная связь как-то сократилась?
Мне
количество
кажется, наоборот.
Контактов, использование интернета и прочих услуг, оно что, как-то сократилось? Мне кажется, да я по собственному опыту могу судить, что нет. И наоборот даже, я во время пандемии наконец-то начала разговаривать по телефону, чего
интернетом
в обычное время...
больше стали пользоваться, в да. том числе мобильным. Поэтому это выглядит как отговорка дежурная. Вот у нас сегодня это красной нитью проходит. Вот это вот не какая-то, знаешь, дежурная формулировка. Если что-то происходит, вот готова формулировка. В этом году дежурная, что? Ну, из-за коронавируса.
Угу.
Что, почему там, не знаю, почему... Я даже не знаю просто, что... Все, что угодно. Почему погода такая? Ну, как же коронавирус?
Ну, то есть вот эти опасения наши по поводу того, что коронавирус теперь будут приплетать ко всему, к чему угодно, они постепенно подтверждаются. Возможно, я сейчас не права. И, возможно, реально операторы понесли убытки. Просто когда об этих убытках...
Хочется понимать, какого рода.
Да, я согласна. И тогда уже, да, как следствие, мы понимаем, принимаем те действия, которые они совершают дальше. Если это не так, то звучит это правда странно, потому что проблемы реальные мы имеем, бизнес страдает, кто-то еще даже не работает, кто-то не смог открыться, и помощь хочется оказать, и помощь нужна.
А мобильный оператор машет флажочком и говорит, ребят, платить будете больше и за это, и за телефонную, и за интернет, и за прочее.
Ну да.
Не очень хорошо.
То есть, ну, в общем, какая-то очень странная история, поэтому у вас есть шанс разобраться, точно так же, как и разобраться с продажей алкоголя.
Это отдельный момент. Что в онлайне, что в офлайне какие-то новые, возможные подходы к продаже пива, имеется в виду и через интернет, и в каких-то в парках... Не знаю, в каких еще зонах можно продавать так вот, что прям удивительно. В общем, ну,
возле,
новые подходы, да, и
возле, как... В санаториях, я так поняла,
да,
в санаториях,
каким образом все это будет регулироваться, сколько все это будет стоить?
И не сопьется ли народ? Потому что, с одной стороны, мы слышали комментарии о том, что во время
долгое
пандемии
время.
Стали пить больше.
Кстати,
а
статистика
сейчас...
та опровергала. Больше пить и не стали в России.
Ну, по крайней мере, некоторые депутаты сейчас об этом говорят снова.
Вот почему-то, да, достаются такие исследования, может быть, на любой случай. Вопрос в том, что действительно, как снижение алкоголизации в стране есть, если сравнивать, вот, например, ситуацию с 15, 20, 25 лет назад, и многие как раз говорили, что ограничительные меры-то здесь как раз, вот они работают. Mm-hmm. Насколько вот это снятие ограничительных мер может и чему это может помочь. В общем, обо всем обязательно расскажем, спросим, выясним. Алексей Красильников, Диана Кабарков. Диана, спасибо.
Спасибо.